Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый.
В какие глубины исторической науки ты нас сегодня погрузишь? Или погрузишь?
Предлагаю хронологически. Вот мы закончили на начале феодальной раздробленности. Ну и теперь нужно поговорить, что на что феодально раздробилось.
Так.
Ну и начать, как мне кажется, надо с нашего главного средневекового княжества, с Киевской Руси, соответственно, в узком смысле слова.
Угу.
То есть Киев и то, что вокруг его принадлежало непосредственно. Угу. И что там происходило? Происходило много интересного.
Итак.
Ну, во-первых, про историографию. Кто что об этом писал? Писалось об этом очень много, поэтому подробно, даже не то, что подробно, совсем не буду останавливаться. Об этом нужно, если будет желание, потом отдельно поговорить. Вот. Но тут есть одна важная черта, потому что наша историография, начиная с Николая Михайловича Карамзина и Василия Осиповича Ключевского и заканчивая, наверное, Борисом Александровичем Рыбаковым, рассматривали и историю Киева, и вообще всю нашу историю с предельно москвоцентричных позиций, или, если угодно, петербургоцентричных. Потому что имелось познание, как исторический процесс развивался в итоге. То есть сначала была Киевская Русь, ну, понятно, сначала было призвание варягов на северо-западную Русь, оттуда варяжская династия переселилась в Киев, из Киева постепенно центр силы переместился во Владимир. Внутри Владимирского княжества выкристаллизовалась Москва. Ну, а из Москвы выросли уже все мы на 1/6 части суши. То есть это именно в таком виде абсолютно правильно. Но когда мы рассматриваем процессы развитого средневековья, то есть 12-13 веков изнутри, можно и даже 14-го, сейчас поговорим о более ранних временах, 12-13 веках. Так вот, если мы рассматриваем процессы изнутри, то нужно понимать, что все было, мягко говоря, совсем не так очевидно. Потому что центров притяжения на территории Руси и, соответственно, моделей социально-политического развития, и экономического в том числе, существовало, наверное, 5 типов. И было совершенно непонятно, какой из этих типов, в конце концов, на нашей территории восторжествует.
Что это были за типы?
Во-первых, это самое вкусное. Киев. Касательно сегодняшнего разговора перебережем напоследок. Он номер один, но оставим его в конце. Начнем со второго. Это юго-западная модель. Это, соответственно, Галицко-Волынская Русь, Галич и Волынь, которая характеризовалась постоянной борьбой очень сильных боярских кланов, которые были там в самом деле мощные, против князей, причем князья очень часто опирались на города. Да, ну и, конечно, бояре боролись и друг с другом тоже. При этом вся эта система была под постоянным внешним воздействием со стороны Венгрии и Польши. Соответственно, Венгрия и Польша были под постоянным ответным воздействием Галичи и Волыни, потому что юго-западные земли были, наверное, сильнее всего включены в европейскую политику, ну, на южной и восточной границе Европы.
Угу.
Третье – это, без сомнения, Полоцк и Смоленск. Потому что Полоцк – это вообще княжество, которое первым выделилось из состава русского государства. Там правила династия, как ее звали в летописях, и, видимо, как они звали сами себя, Рогволдовы внуки. Мы помним, что Рогволд Рёнгвальд, прибывший из-за моря, видимо, из Скандинавии, у него была дочь Рогнеда, на которой женился Владимир Ясносолнышко. У него был сын от этого брака Изяслав Владимирович, который стал первым полоцким князем. Причем папа его не очень любил из-за внутрисемейных недоразумений. И поэтому он там его оставил наместником, не дав хода по дальнейшей карьерной княжеской лестнице. И Полоцкая династия очень сильно выделилась сразу же, потому что понятно, что первый князь был не Рюрикович. Это был другой варяг, Рогволд, Рёнгвальд, который таким образом через свою дочь положил начало новой династии. Они все время чувствовали себя несколько в стороне. Плюс, конечно, это крайне западное положение на границе с литовскими лесами, с Латгалией. И, в общем, на них не очень удобно было нападать, просто элементарно, физически. И поэтому Полоцк существовал несколько отдельно. И вот Полоцк, и потом Смоленск рядом сложили такую федеративную систему, потому что из-за постоянного присутствия вот литовского, латгальского фактора вынуждены были постоянно учитывать верховная власть, князья, вынуждены были постоянно учитывать интересы всех, там, самых маленьких бояр, каких-то там из помещенных на землю дружинников, дворян, всех городов. Поэтому это федеративное устройство из, в общем, очень мощного Полоцка и весьма мощного Смоленска начало очень быстро дробиться. Там выделилось Минское княжество, Витебское княжество, и потом это все вместе вошло в состав Великого княжества Литовского надолго. Четвертая модель и четвертый тип развития – это, конечно, Новгород и Псков, северо-западная Русь, где напрямую сложилась республика. Причем республика, конечно, это в нашем современном понимании, потому что нам так привычнее обозначать, новгородцы сами себя без князя не мыслили никогда вообще. У них князь был всегда, им нужен был князь обязательно, потому что это был единственный гарант, который мог разрешить внутри новгородские споры. Новгород – это самая большая территория из всех русских княжеств и самая низкая плотность населения, потому что очень суровые земли. Ну, мы все в данный момент находимся на территории Новгородского княжества. Новгород назывался господин Великий Новгород. Это не красивость, это очень четкая юридическая терминология, потому что господином мог называться только князь, а тут город называл себя господином. Таким образом, город брал на себя высшую легитимацию власти, он сам был князем, и поэтому город приглашал князя к себе по своему желанию, то есть по желанию веча, то есть собрание наиболее ответственных мужчин на селе.
Наиболее ответственных, то есть сюда пускали никого попало?
Ну, если представить себе новгородское вече, точнее, вот все места, где оно могло происходить, туда население Новгорода, даже взрослое мужское, физически не умять, оно очень небольшое это получить. Поэтому понятно, что туда не что допускали не всех, понятно, что там были только лучшие люди всегда.
Угу. А кто такие лучшие люди? У кого деньги есть, я надеюсь?
В первую очередь, конечно, у кого есть власть, это выше денег.
Войска и деньги.
Войска, а отсюда деньги. Ну, понятно, что поначалу, пока Новгород был маленький, он все-таки рос, он не сразу был такой огромный, каким он стал там, в 13 веке, в конце 12 века. Мужское население, вооруженное там еще в раннем средневековье, в 10 веке, когда Новгород, собственно, появляется в 930-е годы, в первой половине 11 века, конечно, свободное вооруженное население обязательно оказывало сильнейшее влияние на решение вечи, где, естественно, так или иначе первую скрипку правили бояре, то есть самые лучшие люди.
Да, да.
Но потом Новгород разрастался, процент вооруженного населения в связи с системой феодализации падал неминуемо, власть и сила переходила к профессиональным военным, которые, естественно, концентрировались вокруг военной аристократии, то есть вокруг бояр. Потом бояре, пользуясь, опять же, тем, что у них много мощи скопилось в руках, постепенно прибрали к рукам финансовую систему, торговлю и, естественно, уже в 14 веке говорили о вече как о собрании 300 золотых поясов.
Ну, то есть, все как у нормальных людей, да, только авторитетные граждане имеют право вообще собираться, и решения все принимают тоже они. А как, отвлекаясь еще дальше, а как сам процесс-то был? Они что-то орали или
про Новгород мы отдельно поговорим.
В двух словах.
В двух словах это выглядело как в том анекдоте, когда царь Петр рассказывает про иностранные дивы дивные. Вот, когда бояре друг друга бьют по шапке, кричат коньяку давай, а царь Петр ему говорит, что вот есть такое диво дивное, европейское, голосование. Угу. Вот. Вот там было настоящее голосование. Кто голосистее орёт? Вот. Причем во многих случаях у меня есть такое подозрение, не только у меня, что уже до начала вечи было понятно, кто будет громче орать, за что. И что степень, то есть это ступень, на которой находились высшие иерархии Новгорода, то есть это посадник, тысяцкий, архиепископ и так далее. Какое решение, какому не прислушиваются решению. Потому что понятно, что внутрибоярские кружки решали все вопросы заранее, и потом просто на вече выносили это в качестве системы легитимации их тех или иных постановлений.
Но зачастую выборы были фальсифицированы, что ли?
С выборами там все было вообще довольно просто, потому что кого бы ни выбрали в Новгороде, всегда выбирали какого-нибудь богатого, очень богатого или супербогатого боярина. Вот. И иногда просто он менялся.
Ага. Вот. И тогда тот... Другого супербогатого
боярина. Тот, кто становился на место посадника или Тысяцкого, понятно, что у него сразу, у него и у его родственников карьера немедленно шла в гору.
Взлет ракеты.
Да, там сразу оказывалась масса успешных бизнесменов, эффективных менеджеров.
Угу. Собственников, да.
Да. И не менее эффективных собственников, конечно.
Отвлеклись. Так, новгородская модель.
Пятое. Это Северо-Восток. Северо-Восток Руси, Владимира, Суздальские земли. Они опять же называются так довольно условно, потому что там сначала большую роль играл Ростов Великий, потом, собственно, Суздаль, потом уже Владимир. Угу. Там так или иначе столица условно, была условно и, по большому счету, номадная, то есть перемещающаяся. Угу. Вот тут совершенно специфическая форма устройства, потому что это вторая по размеру территория после Новгорода. Угу. Опять же, там все довольно рядом. А, да, Рязань, конечно, мы забыли. Рязань. Там же Рязань. Очень суровый климат при этом. Очень много леса. То есть, чтобы заниматься земледелием, его нужно вырубать. Для чего требуется, в общем, известная концентрация людских ресурсов. Чтобы вот собраться и расчистить какую-то большую поляну под засев. Отсюда, когда требуется высокая концентрация ресурсов людских, неминуемо возникает субординация. Потому что иначе ничего не выйдет. Выгодным местом, в смысле земледелия, было Суздальское Аполье, так называемое, это такой внезапный регион лесостепи, где просто было много весьма плодородной, незалешенной земли. Там хорошие урожаи были всегда, и до сих пор там неплохие урожаи. Вот там, да, там было выгодно заниматься земледелием. Плюс туда массово бежали люди с юга. Из Галича, Волыни, Черниговщины, Новгорода, Северского княжества и Киева.
Зачем?
От половцев.
А-а-а.
Да, и, конечно, от безостановочных, так сказать, стычек горячих родственников Рюриковичей, которые делили там власть все время.
Задрали уже всех, кого могли только, да?
Если мы посмотрим даже на название, на топонимику Владимирско-Суздальского княжества, мы обнаружим там, например, город Переяславль, Залесский. А в южных землях мы обнаружим Переяславль Южный или Русский, который возник значительно раньше, чем Переяславль Залесский. Понятно, что люди, которые переселились на северо-запад из Переяславля Южного, основали там еще один Переяславль. Угу. И таких совпадений довольно много. Это прослеживается и, собственно, в топонимике, и в преемстве археологической культуры, которую мы видим. Поэтому, когда нам наши друзья из независимой Украины и не менее независимой братской Белоруссии вдруг начинают рассказывать, что мы, москали, это такие сильно метисированные монголами финно-угры, монголоидные финно-угры всякие.
Жидомонголы, блин.
Жидомонголы, чуваши всякие, мордва омерзительная.
Это как с точки зрения укров, это не люди.
Не-не-не, нельзя забывать, что самое горячее участие в процессе метисации, значит, местных жидомордвин московских принимали, собственно, укры, которые от собственных правителей бежали в панике почему-то сюда. Так вот, в связи с массовым переселением, массовым, оно было в самом деле очень широко представлено, движение на северо-запад, просто можно называть даже второй колонизацией. Как сначала, помнишь, мы когда говорили давно о переселении и расселении вообще славян, мы тоже имели первую волну славян, которая уходила на север. Казалось бы, тут плохо.
Да.
А оказывается, тут просто можно жить. Не шикарно, но просто жить, потому что там на юге очень много горячих и злых людей. И если ты не хочешь постоянно находиться в состоянии какой-то войны, то тут у нас в лесах, в общем, оказывается нормально.
Ну, ключевое слово – жить.
Жить.
Потому что там,
да,
можно было и не жить.
И не жить, да. Справедливо. Так вот. Нормально устроиться, в общем, при довольно суровом климате, при бедности пахотных земель, можно было одним способом – при помощи центральной власти. Естественно, центральная власть так просто никого устраивать не будет. У нас население, которое поступало на северо-восток в силу миграции, в силу прямых захватов, потому что князья Владимира и Суздаля постоянно воевали, они переходили в более низкое социальное состояние из людей, людинов, русинов, славян в смерды.
Угу.
Ну, мы помним по русской правде жизнь человека, людина, то есть свободного общинника, оценивалась в виру 40 гривен, а смерда в 5 гривен. То есть, в 8 раз.
Серьезное понижение.
Очень серьезное понижение, но, судя по всему, потому что не прекращался этот поток, в общем, оказаться смердом во Владимире было не так плохо, потому что можно было свободным общинником где-нибудь под Киевом запросто отбросить копыта под половецкими саблями, или еще хуже, оказаться где-нибудь в Крыму на невольничьем рынке. Поэтому, опять же, отсюда возникает что? Традиционный патернализм, упование на помощь центра, на то, что князь поможет. В общем, все коренные черты, которые мы так или иначе видим впоследствии в...
Во всех нас.
Во всех нас, да, все справедливо. И там, конечно, было относительно слабое боярство. Просто потому, что очень мало пахотной земли, невозможно сбежать никуда от князя, чтобы там зажить своим хутором шикарным и отлично существовать без него. Поэтому так или иначе, это, конечно, очень упрощенно, но тем не менее, так или иначе приходилось концентрироваться возле князя и вместе с ним что-то делать. И князь, в общем, первым вообще на Руси, именно Владимир Суздальский князь, стал именовать себя государем всей Руси. А государь – это тоже очень точный термин, именно юридический, потому что государь – это то, как именовали холопы своего господина, то есть рабы. Он требовал, чтобы его называли государем.
А этимологически это что такое государь?
Ну, господарь, господин. Только вот именно такая, в такой форме. Потому что господин – это обращение более низкого звена, а государь – это вот уже дистанция почти максимальная, как между свободным…
Напрашивается аналогия. А на украинском языке, который меня в детстве заставляли принудительно учить в рамках борьбы с украинством в советской школе, он называется «господарь». Да? А хозяйство называется...
Господарство.
Господарство. То есть, речь идет про хозяина. И тут мы тоже видим отголоски. В известных местах у нас хозяин.
Первым такое обращение ввел Андрей Боголюбский. Андрей Юрьевич. Наш знаменитый персонаж русской истории. И вообще, он оказался очень похож на Ивана Грозного.
Вот ведь.
Причем, если сличить их реконструированные Герасимовым, нашим знаменитым антропологом, портреты, оказывается, что они похожи не только делами, но еще и лицами очень похожи.
Я надеюсь, Фоменки это не показывали, нет?
Ой, нет.
Он так ведь может подкрасться, блин.
Да. И вот Киев. У нас модель номер один. Это Южная Русь. Собственно, Киев, Чернигов, Новгород, Северский, Переславль, Русский. Там очень специфическое, конечно, было устройство. Во-первых, это очень мощное боярство, которое, по сути дела, были такими князьями в миниатюре. А иногда и не очень-то в миниатюре. Причем оно было, и, судя по всему, и местным славянским, то есть древней родоплеменной аристократии, и, собственно, пришлой аристократии, которая двинулась сюда с севера вместе с потомками Рюрика. То есть с Олегом, с Игорем и так далее, так как там очень хорошая земля.
То есть, картина противоположная. Там как
совершенно
раз
совершенно противоположная картина.
Можно было пухнуть, сидеть, да?
Да, да, да. И более того, это было на какой-то момент напрямую выгодно князю. Потому что чем больше людей ты притянешь к себе на территорию, тем больше у тебя элементарно будет запахиваться земли, тем больше тебе лично будет земли дань. Соответственно, в твои личные княжеские земли потечет больше просто людей в качестве смердов или напрямую холопов, и твой личный домен княжеский будет богаче. В этой связи князь очень сильно зависел от бояр, потому что бояре представляли собой, как старшая дружина, в данном случае не просто офицерство, как, например, где-нибудь в Новгороде или Владимире, но и основных поставщиков воинских контингентов, видимо. Как это происходило, расскажу потом, но просто нужно это пока отметить. И что важно, Киев, как мы знаем, в начале феодальной раздробленности, то есть в 1097 году во время Любичского съезда князей, не получил собственной княжеской династии, оставаясь таким образом ценным призом для всех желающих.
Угу.
Понятно, что была установлена довольно четкая лестничная система наследования, принцип сеньората, когда к старшему переходит в роду, не к старшему сыну, но к старшему в роду княжение. Но опять же, как мы уже говорили, вся эта система трещала по швам под ударами булав и мечей. Опять же, как это происходило, буквально скоро поговорим. И при том, что князь постоянно сменялся, и с ним, естественно, сменялась его дружина с пришлыми боярами. Понятно, что у каждого князя были еще и свои бояре, которые лично от него зависели. Но местное-то боярство оставалось. Они-то никуда не сменялись. Они вот тут сидели и сидели дальше. Новый князь приходит, они так смотрят на него и говорят: давай-давай, ты тут ненадолго. И, кстати, имели все основания так считать. Поэтому в Киеве было очень сильное вече, конечно, не такое сильное, как в Новгороде, далеко не такое, но все равно это было одно из мощнейших вечевых, одна из мощнейших вечевых систем вообще на Руси. Киевляне, как мы знаем по летописям, и умудрялись князей изгонять, и даже убивать периодически. Но опять же, какие-то были киевляне. Это были далеко не все киевляне,
угу.
Потому что когда несколько начетнически понимаемый марксизм, проповедуемый некоторыми представителями советской историографии, представлял любое восстание, например, в Киеве, как классовую борьбу, нужно понимать, что далеко не всегда это было так. Это очень часто была внутриверхушечная борьба. Так вот, необходимо сегодня остановиться подробно на Киеве, потому что, повторяюсь, Киев – это был мать городов русских, метрополия, значимость которого не падала ниже определенного предела, наверное, никогда, вплоть до пришествия монгол. Это самый большой и самый богатый город Руси, вокруг которого концентрировалась земля с максимальной плотностью населения и максимальной плотностью городской застройки, то есть укрепленных поселений. И сначала нужно поговорить, в общем, наверное, о довольно занудной вещи, на первый взгляд, это на смену князей на Киевском престоле. Их там сменилось за то время, о котором мы будем говорить, то есть до первого знакомства с монголами на реке Калки в 1223 году. Их сменилось там много. Сразу говорю, что, наверное, все эти самые Святославичи, Вячеславичи, Ярополчичи и прочие, наверное, вязнут на ухе, как лапша. Просто постарайтесь понять, почему это важно. Потому что Киев, еще раз повторяю, это главный город Руси, на который претендуют все основные персонажи, которые вообще есть в истории того времени. И просто смотря на то, кто сидит на Киевском престоле, это как такой срез общества всей Руси. Кто куда двигается, почему, кто с кем в ссоре, кто с кем в союзе, наконец, кто сильнее всех. Это все мы видим, просто изучая тех князей, которые оказались на Киевском престоле, как надолго они оказались и кто кому был родственник. Вот. Поэтому начнем мы со смерти Мстислава Великого, как мы говорили в 1132 году. Мстислав Владимирович Великий, он же Харальд, угу, скандинавских хроник, скончался, и именно с этого момента начинается условная дата феодальной раздробленности Руси, потому что именно Мстислав Великий был последним князем, который смог надолго, на все время своего великого княжения, собрать почти всю Русь под собой, не допуская ее развала.
Угу.
Вот как только он исчез, наступило то, о чем мы сейчас конспективно поговорим. Да, сразу говорю, строго конспективно, потому что иначе мы будем говорить об этом, наверное, неделями. Мне бы хотелось, конечно, но у нас впереди еще очень много интересного.
То есть, это что же получается? Опять вождь помер, наследника не подготовил.
Тут дело не в этом. Наследников он подготовил много. Но тут дело в первую очередь в экономической ситуации, которая не позволяла и была напрямую вредна, для которой напрямую была вредна максимальная консолидация земель. Почему, тоже объясню. То есть, казалось бы, все раздробилось, и вот на этом этапе исторического развития это было несомненное благо.
Двинем дальше. Так.
Итак, номер один. Ярополк Владимирович, 1132-1139 год. Сын Владимира Мономах, как несложно догадаться, младший брат Мстислава Великого. С 1114 года княжил в Переяславле русском, и после смерти брата без всякой борьбы оказался на великокняжеском столе. Что удивительно, умер своей смертью в 1139 году. Номер два. Ему наследовал Вячеслав Владимирович, тоже брат Мстислава Великого и сын Мономаха. После того, как отец его в Киеве вокнизился в 1113 году, он сам оказался в Смоленске. К 1127 году, во время правления Мстислава в Турове, потом уже Ярополк Владимирович перевел его в Переяславль на свое место, потом он вернулся снова в Туров, где подрался со своим племянником Изяславом и выгнал его оттуда. А после смерти Ярополка в 1139 году оказался на Киевском столе, но просидел там очень недолго, всего месяц. Откуда его выкинул черниговский князь Всеволод Ольгович, ему пришлось снова бежать в Туров. Ольгович – это представитель династии Ольговичей, это Черниговская, Новгород-Северская династия, еще одни важные претенденты на Великое княжение Киевское. Они буквально там рядом находились, потому что Киев, Чернигов – это совсем неподалеку. И вот они-то как раз будут одними из основных соперников за Великое княжество Киевское. Итак, сын Олега Святославича, внук великого князя Киевского Святослава Ярославича, ну, собственно, сын Ярослава Мудрого. С 1127-го княжил в Чернигове, и в марте 1139 года, после того, как умер Ярополк Владимирович, выгнал из Киева его брата Вячеслава и занял княжеский престол. Умер, опять же, своей смертью в 1146 году. Относительно долгое княжение получилось 7 лет. Четвертый. Игорь Ольгович. Это, опять же, внук Святослава Ярославича и брат Всеволода. После Всеволода он по реестровому праву переместился в 1146 году на трон, но его сверг князь Переяславля Русского Изяслав Мстиславич. Его поддержали активно киевляне, как раз на Вече. Но несчастному Игорю Ольговичу вообще очень не повезло, потому что ему пришлось бежать, скрываться на болотах в Гремпинской трясине. Вот, но его схватили, привезли в Киев и бросили в поруб. Кстати, один поруб найден археологический, когда будем говорить о Новгороде, я его даже покажу картинку. Очень-очень страшная штука. Так вот, его бросили в поруб, и он там заболел, через некоторое время его освободили, но потом его опять киевляне достали и убили. Вот так было опасно быть великим князем. Значит, пятый, Изяслав Мстиславич, 1146-1149 год. Опять же, как раз сын Мстислава Владимировича Великого. Сперва был князем Полоцким, потом Туровским, потом княжил Владимире Волынском, потом в Переяславле, и после смерти Всеволода Ольговича в 1146 году сверг своего брата Игоря Ольговича, как раз вот именно это он его сверг, после чего тот вынужден был бежать на болото. Вот. Но в 49 году 12 века был разбит под Переяславлем Юрием Долгоруким, известным нашим князем, памятник которому стоит в Москве теперь с неприличным жестом. Собственно, Юрий Долгорукий первый раз, подчеркиваю, первый раз сел на Великое княжение Киевское в 1149 году. Он был также сыном Владимира Мономаха, братом Мстислава Великого, был долго ростово-суздальским князем, потом оказался, как я уже говорил, после войны на Киевском престоле, Но в 1150 году, ровно через год после описываемых событий, узнал, что Изяслав собирается вернуться в Киев с войском и просто сбежал оттуда.
Угу.
Вячеслав Владимирович в 1150 году оказался на Киевском престоле второй раз. После того, как Всеволод Ольгович был свергнут, в 1139 году, как мы помним, оказался Вячеслав Владимирович в городе Турове. Потом недолго княжил в Переславле, потом снова в Турове. И в 1149 году объединился с Юрием Долгоруким, как мы уже видели, изгнал с ним, с его помощью Изяслава из Киева. И Юрий хотел уступить Киев Вячеславу. Но бояре настояли на том, чтобы Вячеслав сел в Вышгороде, а Вышгород – это очень важный город для Киева, это его северные ворота.
Угу.
То есть любое вторжение, которое происходило на киевскую землю, рано или поздно приводило именно в Вышгород, после чего, собственно, после удачи или неудачи было понятно, пойдут дальше на Киев или нет. Когда в 1150 году Изяслав объявил мобилизацию и вместе со своими поганами, то есть это с степняками, язычниками, которые находились на службе у Киева, пошел, собственно, на столицу, и Юрий Долгорукий бежал, о чем мы как раз говорили немного выше.
Многие не в курсе, что по латыни паган.
Паган – это, собственно, язычник.
Да, язычники. Да. Поганые.
Это свои поганые, свои язычники, значит.
Угу.
Они же черные клобуки русских летописей. То есть, ну, видим, там кто-то любил черные плащи.
Угу.
Бог его знает.
Ужас, летящий на крыльях.
Да. Ну, кстати говоря, черные клобуки – это был очень мощный актор вообще внутренней киевской политики, потому что они держали очень серьезный город Торческ, один из самых больших в Киеве. Постоянно находились на южном порубежье Киева, прикрывали город от половцев и играли важнейшую роль в поставлении или свержении князей зачастую. Значит, номер 8. Изяслав Мстиславич оказывается на киевском столе во второй раз.
Угу. Что там, карусель какая-то безумная.
Это только начало. В 1150 году оказался, значит, в Киеве, как мы уже поняли. Юрий Долгорукий бежал из города. Но княжеский престол-то занял Вячеслав Владимирович. Вот. В том же году Юрий Долгорукий объединился с Давыдовичем и Ольговичами, пошел на Киев, вместе с другой стороны двигался его союзник, галицкий князь Владимир Володаревич, вот, и Изяслав срочно позвал дядю Вячеслава Владимировича из Вышгорода на помощь. Вот, ну, двинулся он против галических войск, собираясь разбить сначала одних, потом, собственно, Юрия с коалицией, Юрия Долгорукого. Но ничего не получилось, его разгромили в битве на реке Ольшанице, он отступил в Киев, ну и вскоре бежал во Владимир, а Вячеслав в Вышгород опять, откуда, собственно, начал. У него как это сейф сработал, видимо, откатил версию. Юрий Долгорукий второй раз на Киевском престоле в 1150-1151 году, после того, как он сбежал из Киева первый раз, оказался он, значит, вместе с Давыдовичами, Ольговичами и Володаревичами на Киеве, на Киевском столе, но Изяслав Мстиславич, которого только что буквально вытурили, заручился помощью венгров, короля Геза II. Вот. И в 1151 году выкинул из Киева уже Юрия Долгорукого. И, значит, номер 10 – это сразу дуэтом правили сладкая парочка – Изяслав Мстиславич и Вячеслав Владимирович. Оба в третий раз. Ну, как соправители они, значит, правили, было такое двоевластие у них. Изяслав княжил, причем до своей смерти, до 1154 года. После этого была попытка из Чернигова Изяслава Давыдовича, это одна из ветвей династии Ольговича, о которой мы говорили, Чернигово-Новгород-Северских князей. Вот, но, собственно, Вячеслав Владимирович не дал ему занять престол, пригласил сам на княжение, на сокнижение смоленского князя Ростислава Мстиславича, и также они вместе правили некоторое время. Вот. Но это некоторое время, это было всего лишь, там, по-моему, полтора месяца, потому что Вячеслав тоже умер. Это непонятно, сам или как-нибудь еще.
Могилки есть, нет?
Ну, там сложно все с могилками. Там некоторых князей могилы обнаруживают, немедленно сдавали, точнее говоря, Герасимову, потом его ученикам, и их сразу же восстанавливают, как они выглядели. Физиономии были, доложу я вам тебе еще.
А там что-нибудь пилят на ДНК, чтобы родство установить? Кто там чей? Кум, брат?
Боюсь сейчас соврать. Номер 11. Ростислав Мстиславич. Это сын Мстислава Великого, к тому времени уже очень возрастной мужчина. Как раз основатель династии смоленских Ростиславичей. То есть его дети и родственники потом дали одну из мощнейших династий вообще всего древа Рюриковичей. Значит, после того, как Вячеслав Владимирович скончался, стал единоличным хозяином княжества. Но сразу же против него выступил Юрий Долгорукий.
Не растерялся, да.
Да, да, да. Значит, вместе с черниговским князем, как раз Изяславом Давыдовичем, это был такой многолетний союзник Юрия Долгорукого, под Черниговом Ростислава били, он бежал в Смоленск, а Киев вместо Юрия занял Изяслав Давыдович, потому что союзник тот был союзник, но не упускал выгоды. И в 1154-55 году правит Изяслав Давыдович. В это время он правил довольно мирно, в том смысле, что не то, что мирно, его убить не смогли, он сам умер.
Угу.
И после этого в третий раз на престол Киева взошел Юрий Долгорукий. После смерти Изяслава Мстиславича, Вячеслава Владимировича, значит, после войны неудачной с Ростиславом, ну, неудачной именно для него, для Юрия, с Ростиславом Мстиславичем, оказался он, значит, вне Киева. Вот, но Изяслав Давыдович, зная, что Юрий Долгорукий – это очень непростой человек, Киев ему отдал сам. И угу. Ушел в Чернигов, где, собственно, как я и говорил, умер своей смертью. И вот в третий раз Юрий Долгорукий оказывается на Киевском престоле, 1155-157 год. Это, собственно, была его последняя попытка. 3 года он проправил и скончался в Киеве своей смертью. После чего второй раз на Киевском престоле оказывается Изяслав Давыдович. Собственно, после смерти Юрия Долгорукого захватил Великокняжеский престол. Началась междоусобная война против волынского князя Мстислава Изяславича и галицкого князя Ярослава Осмомысла, еще одного знаменитого князя русских летописей. Он тоже, прямо скажем, со школьной скамьи многих на слуху.
Хочется задать вопрос. А в ходе смены-то вот этой власти там друг друга напряженно резали все время? Нет, это ж военным путем захвата.
Ну, иногда не военным, иногда мирно, как мы видели.
Угу.
Иногда вполне мирно, и если мирно, я не думаю, что там кто-то кого-то резал. А во время военных столкновений, ну, они же, как правило, происходили вне Киева, вот они все выезжали, это была абсолютно такая рыцарская война, они там усилиями кавалерийских дружин решали вопрос, кто будет править в Киеве, приезжали в Киев и садились на престол, и там правили, и, в общем, это местное население, вот конкретно вот эти вот разборки местное население очень мало касались. Другое дело, что периодически они приводили с собой половцев. Князья. Вот тогда это касалось всех прям очень сильно. Но долгое время, повторюсь, это были такие нормальные, внутрифеодальные войны, которые вот никак вообще не касались никого. Ну, если вдруг только у тебя вот эта вот конная лава прям в деревню в твою не врежется, что тоже, в общем, нельзя исключать, что такое могло быть. И там затопчет какой-нибудь там 3 гусей и 1 свинью.
Угу.
Вот. И бабку Пелагею, не дай бог. Ну, вот тогда, конечно, да, трагедии. Итак, Изяслав Давыдович в ходе начавшейся междоусобной войны против, значит, волынян, галичан и пересопницкого князя Владимира Андреевича потерпел поражение под Белгородом. Вот. И Мстислав Изяславич, еще один представитель династии Мстиславичей оказался в 1158 году на Киевском столе. Понимая, что сам он полноценно править Киевом не сможет, пригласил старшего родственника в роду Ростислава Мстиславича и после переговоров сам уступил ему престол. Вот так тоже бывало. Как это понял, что штанга слишком большого веса, не взять вес ему. И Ростислав Мстиславич второй раз оказался на Киевском престоле, где правил довольно долго, 1159 по 1161 год. Это для Киевского престола вообще результат серьезный. После того, как Изяслав потерпел поражение под Белгородом, убежал из Киева, Ростислав оказался на престоле, но в 1161 году Изяслав снова собрал войско и двинулся к Киеву, после чего Ростислав бежал из Киева прочь и снова в третий раз на престоле оказался Изяслав Давыдович в 1161 году.
Кличка Настырный, блин.
Это не он Настырный. Потом я расскажу, кто Настырный. Он так. В общем, довольно средний результат показал в Настырности. Значит, Изяслав. Ростислав, прошу прощения, сбежал в Белгород, а Белгород – это второй по значимости город Киевской земли. Наверное, и по значимости, и по размерам второй. И это как раз южные ворота в Киевскую землю. Самый мощный город вообще Киевской земли с той стороны. То есть сбежал, сразу нужно понимать, что он не просто так далеко. Это сейчас Белгород относительно какого-нибудь столичного города, его почти не видно. А тогда это был, он был чуть меньше Киева, по факту.
Вашингтон, в общем-то.
Ну, Вашингтон – это Киев, а он, значит, сбежал в Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
И там замутил что-то с местной мафией. Вот, и Изяслав осадил Ростислава в Белгороде, и там осаждал его месяц буквально. А в это время к Киеву подошло войско противников под командованием Мстислава Изяславича, Рюрика Ростиславича, Владимира Андреевича и Василька Юрьевича. И Изяслав, в общем, попытался сбежать, но его настигли черные клобуки, состоялся бой, его смертельно ранили, он умер. То есть не получилось, так сказать, надолго осесть в Киеве, потому что понятно, что не освободив Белгород, ничего не выйдет, а блокада Белгорода ему, собственно, не удалась, погиб в это время. И в третий раз на Киевском столе оказался Ростислав Мстиславич. В 1161 году. И правил он до своей смерти, наконец, до 1167 года. 6 лет. И наследовал ему Владимир Мстиславич. Это тоже сын Мстислава Великого, брат Изяслава Мстиславича и Ростислава Мстиславича. Он сначала до 1167 года княжил в Триполье, это тоже южный киевский город. И после смерти брата оказался последним старшим Мономаховичем. Это прям такие вот мамонты прям политического процесса были к тому времени. Вот. Но тут, прямо скажем, очень сомнительно, потому что Лаврентьевская летопись упоминает о его правлении, Софийская первая летопись упоминает, даже Ян Лугаш упоминает, а, собственно, южно-русское летописание, Ипатьевская летопись вообще его не упоминает. Правил, не правил, но в любом случае он правил меньше года. Значит, а вот кто правил точно, это второй раз на Киевский престол зашел Мстислав Изяславич. Невзирая на то, что Владимир Мстиславич был старший в роду, все равно, в конце концов, Мстислав Изяславич, вот именно он оказался на Киевском престоле. А в 1169 году, очень внимательно посмотрев на эти телодвижения из Владимира, Андрей Боголюбский двинул войска коалиционные на Киев, и в 1169 году Андрей Боголюбский Киев разграбил, сжег, и там 3 дня его воины бесчинствовали. Это был первый, как я уже говорил в прошлый раз, случай, когда Киев не просто взяли, а учинили там погром, после чего сам Андрей Боголюбский не остался в Киеве, а оставил там своего наместника, а именно Глеба Юрьевича. Это младший брат Андрея Боголюбского, сын тоже Юрия Долгорукова. Правил он в 1169-1170 годах в Киеве. собственно, в 1170 году Мстислав Изяславич вместе с братом Ярославом, с гарицкими, туровскими, гродинскими полками, опять же, с черными клобуками, дошел до Киева. А в это время Глеб находился в отъезде в Переславле-Южном. И город взяли без боя, со всякого. Сообщив таким образом методом явки Глебу Юрьевичу, что он уже тут как бы и не очень нужен. И таким образом Мстислав Изяславич в третий раз оказался на Киевском престоле.
Слушай, по сравнению с этим фильм «Свадьба в Малиновке» уже выглядит размеренной, так сказать, политической жизнью, осознанной.
Да, осознанной.
Да.
Там я... Представляешь, там им нужно было уже там не из кармана кепку или фуражку или буденовку доставать, а просто чтобы у тебя была полка, там был шлем
набор,
с,
да,
с нужной кокардой, чтобы только успевать голову вставлять. Так, так вот, взял в 1170 году Мстислав Изяславич Киев, в третий раз там вокняжился и осадил в Вышгороде Давыда Ростиславича, собственно, одного из союзников Андрея Боголюбского. Осадил неудачно, Вышгород место такое, не все просто. Осадил неудачно, и, собственно, союзные князья Мстислава Изяславича стали покидать, потому что там долго сидел, видимо, начался мор в войсках, и люди стали разбегаться. Он вынужден был уйти к Киеву и занять оборону, а в это время посланный, видимо, очень обрадовавшимся великим князем Владимирским Андреем Боголюбским, Глеб Юрьевич вернулся в Киев с войсками и, что важно, с половцами. И тут-то Мстислав Изяславич, конечно, перепугался, сбежал из Киева на Волынь, где, в общем, и скончался. А на Киевском престоле второй раз оказался Глеб Юрьевич, где проправил очередные 2 года, у него такими отрезками все было. Значит, 1170-1171 год. Собственно, проправил он до своей смерти, до 1171 года, но существует версия, что его, как и Юрия Долгорукова, отравили
того
киевляне, бояре. Но это, опять же, не факт, просто версия. Впрочем, возможно. И вот номер 24. Владимир Мстиславич второй раз оказывается на престоле после смерти Глеба Юрьевича. Причем занял Киев он не просто так, а в результате заговора. Потому что втайне от Андрея Боголюбского по договору со своими племянниками Мстиславом Ростиславичем и Давыдом Ростиславичем он, значит, вошел в Киев. То есть это было оформлено как спецоперация, но Андрей Боголюбский об этом, естественно, узнал, но было бы странно предположить, чтобы он не заметил, что как-то вдруг поменялся великий князь в Киеве. Он об этом узнал и потребовал покинуть великий престол. И, в общем, Владимир поступил разумно, он просто помер.
Со словами, не очень-то и хотелось.
Не очень-то и хотелось, да. Что-то ему там выпало, по-моему, 3 месяца поправить.
Немного, да.
Да. Но опять же, не очень понятно, сам ли он умер. Угу. Потому что это средневековье, там могли отравить буквально по щелчку.
Техники были отработаны, да.
Техники были отработаны. И, в общем, видимо, киевские бояре, которые там, в общем, оставались жить во всей этой чехарде, им не очень было нужно, чтобы Андрей Боголюбский снова приперся со всем своим войском и снова Киев сжег. Ну, кому это надо, в конце концов. И в 1171 году, наконец, новое лицо. В первый раз оказался на киевском престоле Михалка Юрьевич, также сын Юрия Долгорукова. И брат Андрея Боголюбского. После смерти Владимира Мстиславича занял он киевский престол, но очень ненадолго, потому что Андрей Боголюбский его сместил и заменил на смоленского князя Романа Ростиславича. Роман Ростиславич тоже свежее лицо. Проправил с 1171 по 1173 год. Как нетрудно догадаться по отчеству, Ростиславич представитель смоленской династии. Значит, с 1167 года, собственно, смоленский князь. Вот. Ну и в 1173 году он поступил крайне неразумно, а именно поспорил с Андреем Боголюбским и отказался выдать бояр, которых подозревали в отравлении Глеба Юрьевича. Вот после чего, поняв, что хватило лишку, самостоятельно убежал в Смоленск. И в 1173 году Михалка Юрьевич во второй раз оказывается в Киеве по назначению Андрея Боголюбского. Но Андрей Боголюбский очень крепко стоял. Он, приняв Великое княжение, менял потом своих наместников, как хотел. Вот. Но после изгнания Романа Ростиславича он... Михаил Юрьевич понимает, что Андрей Боголюбский Андреем Боголюбским, но лично ему придется разбираться с Ростиславичами, которые ближе, чем Андрей Боголюбский. И очень может быть, что большой папа не успеет помочь, и, а может, не захочет. Может быть, он вообще просто подставляет под удар, чтобы дать себе повод потом расправиться со смоленчанами. Со смолянами, прошу прощения. И, собственно, по факту, в 1173 году Михалка Юрьевич, хотя он получил, в общем, престол киевский, но сам он в город не поехал. Направил вместо себя своего брата Всеволода и племянника Ярополка Ростиславича.
Стратежно, да.
Да. А кто такой Всеволод? Это Всеволод Юрьевич, больше известный по кличке Большое Гнездо. Угу. Тоже знаменитый персонаж русской истории. Правил он в 1173 году, после того, как выгнали из Киева Романа Ростиславича, и после всей этой истории с Михалкой Юрьевичем, вот, но в 1173 году он правил целых 5 недель. Просто очень-очень долго. И, естественно, на его месте оказались братья Романа Ростиславича, Рюрик, Давыд и Мстислав, которые просто въехали в Киев, захватили Всеволода Ярополка и посадили в Киеве своего брата Рюрика Ростиславича. Вот, а Рюрик Ростиславич правил в 1173 году, вот, но про правил он там тоже очень недолго, потому что Андрей Боголюбский пошел опять на Киев. В 1173 году он просто узнал, что приближается войско Андрея Боголюбского, собственно, под командой его сына Юрия Андреевича, и стратегически отступил в Белгород, где сел в осаду. Ему наследовал таким образом на киевском столе Ярослав Изяславич. Это, опять же, как нетрудно догадаться по отчеству, представитель рода Мстиславичей. Итак, после изгнания из Киева Рюрик оказался в Белгороде, а Мстислав в это время сидел в Вышгороде. Значит, Давыд оказался в Волыни, запросил помощи у Ярослава. А возглавивший войско союзников Андрея Боголюбского черниговский князь Святослав Всеволодович осадил Вышгород и, собственно, запер там Мстислава. И вот когда к Киеву подошло волынское войско, после переговоров со смоленскими, ну, командовал Ярослав, после переговоров с Ростиславичами и черниговскими Ольговичами, Ярослав перешел на сторону Ростиславичей, которые пообещали ему киевское княжение. Таким образом, вдруг оказалось, что войско Андрея Боголюбского как-то оказалось в меньшинстве, то есть коалиция развалилась. Поэтому войско вынуждено было отступить. Но черниговский князь Святослав Всеволодович внезапно сам напал на Киев, и Ярослав вынужден был убежать в Луцк. И, наконец, Святослав Всеволодович. Аплодисменты, тоже свежее лицо. Это из династии Ольговича, из Чернигова. Сын, собственно, великого князя Всеволода Ольговича. Проправил он, опять же, очень недолго. В 1174 году он покинул Киев, потому что в это время на его вотчину, на Чернигов, нападает его двоюродный брат Олег Северский. Ну, а в это время уже было понятно, что Киев – это, конечно, очень хорошо, но нужно иметь какой-то прочный базис, потому что, оказавшись в Киеве, можно лишиться головы или оказаться просто на улице, а в это время твою вотчину кто-нибудь еще приберет. Поэтому он убежал. И 32. Ярослав Изяславич второй раз оказывается на киевском престоле. 1174 год. Как только выяснилось, что Святослав Всеволодович отправился воевать с Олегом Северским, Ярослав Изяславич без боя спокойно занял Киев, безо всяких кровопролитий. И как раз в это время убивают Андрея Боголюбского в результате заговора. То есть центр силы опять разрушился. Если с Андреем Боголюбским трудно было, прямо скажем, соревноваться. Это был такой очень мощный правитель, который держал в кулаке, ну, если не всех, то, по крайней мере, все вынуждены были с ним считаться.
Практически всех, да.
Ну, как считается, он до 12 княжеств привел к покорности, заставляя считать их князей себя как или как старшего брата, или как отца. То есть это максимальная степень подчинения.
Угу.
Вот, но его собственный двор, какие-то внешние силы, его просто собственный двор прибил. Можно сказать, на расцвете могущества. Об этом поговорим, когда будем рассуждать о Великом княжестве Владимирском, но там летописец так очень мягко так сказал, что ну, его так свои власти погубило. Итак, значит, Боголюбский погиб, и узнав о подходе на помощь к Ростиславичам смоленского князя Романа Ростиславича, Ярослав Изяславич опять оставил Киев и уехал в Луцк по привычке, где умер в 1180 году. И второй раз на Киевском престоле оказался Роман Ростиславич в 1174-76 году. А то после поражения, которое нанесли ему половцы, потому что понятно, что это было одно из важнейших направлений киевской политики, половецкое, просто деваться было некуда. Это вот это дикое поле, которое постоянно исторгало кочевые орды из себя. Нужно было с ними как-то сосуществовать. Итак, после поражения от половцев из-за действий его брата Давыда Ростиславича, он отказался наказать его по требованию черниговского князя Святослава Всеволодовича. Ну и в ответ братья Святослава, Ярослав и Олег форсировали Днепр, принудили перейти на свою сторону трипольского удельного князя Мстислава Владимировича. Ну и Роман, поняв, что Роман Ростиславич, поняв, что у него очень хреновая ситуация, по привычке уехал в Белгород. И на престоле второй раз оказался Святослав Всеволодович, который правил на этот раз с 1176 аж по 1181 год. Вот, ну, в 1180 году он сцепился с Давыдом Ростиславичем и, опасаясь за свою безопасность, прямо скажем, она была под вопросом, вознамерился собрать силы для окончательного решения вопроса Ростиславича на Киевской земле и уехал в Чернигов. А в это время на престол опять второй раз забрался Рюрик Ростиславич в 1181 году. Вот, но после северного похода Святослав Всеволодович в Киев вернулся, и Рюрик по привычке уехал в Белгород.
Вот нужно было там поймать дом какой-то.
Просто в конце концов, чтобы он так часто не бегал. Святослав Всеволодович третий раз оказывается в Киеве с 1181 по 1094 год. Ну, на этот раз он провел до своей смерти. Святослав Всеволодович – это как раз тот самый великий князь, при котором его родственник Игорь Черниговский очень неудачно ходил на половцев, на крана Кончака, о чем нам рассказывает слово о полку Игореве, которое как раз было создано в эти годы в Киеве.
Угу.
И вот Рюрик Ростиславич в третий раз приперся в Киев. Значит, 1194-1202 год. Вот тут он заручился согласием великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, который оказался на престоле после Андрея Боголюбского. Но в 1196 году случилась ссора, собственно, Рюрика и волынянина Романа Мстиславича из-за земель в Поросье, откуда, видимо, Порошенко происходит. Очень долго длилась эта распри, это с 1196 года по 1202. И вот тут-то Роман собрал против Рюрика полки, в том числе, самое главное, перетянул на свою сторону черных клобуков, которые просто рейдом с юга оказались прямо сразу по... уже понимаете, черные клобуки, это два дня марша от Киева. Вот два дня марша. Их там в самом деле немало. Они оказались под Киевом, заняли Подол, и Рюрик заперся, понятное дело, в детинце, то есть в Кремле, вступил в переговоры и вынужден был покинуть Киев. И вот на престоле оказался Роман Мстиславич Галицкий, тот самый, о котором Алексей Константинович Толстой в романтической поэме «Роман Галицкий» писал, что «Коль папа силен так духовным мечом, то он и хвалить его волен, а я и вот этим железным своим доволен». Это имея в виду, что папа пытался Романа перевести в католичество, а Роман вот так гордо отказался. На самом деле там все было не так просто. Не очень понятно, кто кого пытался уломать, папа Романа или Роман папа, потому что Роман Мстиславич Галицкий был очень бы не против принять католичество, но он хотел вместе с католичеством вполне зримых материальных преференций, которые папа ему не предоставил. Таким образом, он остался вполне православным.
Такого парня упустили.
Да, ну они потом упустили его сына Даниила заодно. Итак, в 1202 году этот, в общем, по-настоящему великий деятель русского средневековья занял Киев. Но сам там княжить надолго не остался и выдвинул на престол своего племянника Ингвара Ярославича. Впрочем, Лаврентьевская летопись сообщает, что правили, прошу прощения, посадили одновременно Ингвара и Всеволод Большое Гнездо, и Роман, то есть, видимо, по обоюдному согласию. Таким образом, две мощнейшие группировки Руси, это Владимир и Волынь, соединились ненадолго в едином порыве на Киевском престоле. Ну, Ингвар Ярославич, однако, несмотря на такую мощную поддержку, проправил очень недолго, по 1203 год. Сам он представитель ветви Мстиславичей, сын великого князя Киевского Ярослава Изяславича, о котором мы чуть выше упоминали. Вот, но 2 января 1203 года Рюрик Ростиславич вступил в союз со смоленскими, с черниговскими Ольговичами и половцами, которых всех привел на Киевщину, и взял, собственно, город второй раз, разграбив столицу. Ингвар, понятное дело, бежал, только непонятно, в ходе осады или до осады, или он был разбит в прямом столкновении, об этом источники нам молчат. И вот в четвертый раз Рюрик Ростиславич оказывается на Киевском престоле, 1203-1204 год.
И особо приятно, наверное, этим как противникам нормандских теорий наблюдать, как там Рюрики с Ингварами.
Ну, а тут сразу скажу, что это все после Мстислава Великого.
Неважно.
Ну, они, правда, одно забывают, что вот мы сейчас говорим слово «Игорь», а «Игорь» в X веке и в IX веке звучало как «Ингвар» в строгом прочтении по правилам старославянского языка того времени. Он был Ингвар, он не был Игорь никогда в это время. Поэтому, собственно, византийские источники, когда пишут там о Ингваре, они не коверкуют русское славянское имя Игорь, они читают так, как оно звучало тогда. Вот и все. Тут просто, видимо, привели к модной фонетике. Итак, Рюрик Ростиславич, четвертый раз на киевском столе. В 203 году Рюрик принимает участие в общеюжно-русском походе на половцев, который, собственно, организовывал Роман Галицкий. Но на обратном пути Роман и Рюрик останавливаются в Триполе. Это тоже, как я уже говорил, южно-киевский город. И начинают думать, а кому же, в конце концов, что достанется? Потому что только что вместе побили половцев. Вот, ну и Роман, недолго думая, арестовал Рюрика и заодно его сыновей. Вот это очень так модно было во время переговоров кого-нибудь арестовать. Помнишь историю с Егайло, Витовтом,
да,
и Кейстотом? Да. Вот, ну а единственное, что, конечно, Роман был очень гуманным человеком, потому что Рюрик он просто постриг в монахи. А его сыновей уволок в качестве заложников в Галич. Вот. Но тут включился в политический процесс Всеволод Большое Гнездо, пришлось сыновей отпускать. При этом старший Ростислав Рюрикович, женатый на дочери Всеволода Большое Гнездо, оказался на Киевском престоле. Итак, Ростислав Рюрикович, 1204-1205 год, тоже представитель смоленских Ростиславичей, оказался, значит, в 4 году 13 века на Киевском престоле. Вот. А узнает в 1205 году, что Роман Галицкий убит в Польше. Потому что, как мы знаем, Галич воевал постоянно в Польше и Венгрии. Вот Роман Галицкий погиб. Об этом, узнав об этом, отец Ростислава Рюрик немедленно расстригся из монахов, просто немедленно. И сказал, что сынок, ты пока подожди, а я еще буду еще раз княжить.
Я что-то про такое даже никогда не слышал.
И вот, Рюрик Ростиславич, в пятый раз, ты говоришь, тот был упорный, вот кто упорный, в пятый раз оказывается на Киевском престоле.
С криком «не ждали».
Не ждали, а вот и я. 1205-1206 год. Ну, он немедленно поссорился с черниговскими Ольговичами из-за Галича, ну, потому что нужно было понимать, что наследство Романа нужно было срочно делить. Угу. Поблизости сильные смоляне, собственно говоря, Киев, и как-то там у них интересы сильно столкнулись. Итак, в 1206 году, поссорившись с черниговскими Ольговичами из-за галицкого наследства, пришлось вступить в конфликт с черниговским князем Всеволодом Ростиславичем Красным, или, как правильно его называть, Чорманом. Вот, и поссорился в крайне неудачной политической конфигурации Рюрик, и поэтому очередной раз эмигрировал из Киева в Овруч на этот раз. И вот на престоле номер 43, Всеволод Ростиславич Чёрный, 1206 год. Также Черниговско-Новгород-Северский Ольгович. Правил он там очень недолго, потому что Рюрик Ростиславич в Овруче в эмиграции сидел не так просто, как положено настоящему политическому эмигранту, собирал там силы.
Оппозицию, да?
Да, собрал оппозицию, можно сказать, собрался с силами и выгнал Всеволода Ростиславича Чёрного из Киева и оказался на Киевском престоле в шестой раз. На этот раз по 1207 год, потому что Всеволод Чёрный не согласился с существующим положением дел, собрал братьев и призвал половцев по доброй традиции. Значит, вернулся в два приема. В 1206 году ничего не получилось, а вот в 1207 году уже вместе со Святополчичами Туровскими, с Владимиром Игоревичем Галицким и половцами, если я не ошибаюсь, да, с половцами выбил Рюрика из Киева, и Рюрик снова эмигрировал в Овруч. И второй раз на престоле оказался Всеволод Святославич Чёрный на 1207 год, собственно говоря. Его правление продлилось, потому что в том же году Рюрик опять выехал из Овруча и выбил войска Чёрного из Киева. Ну, просто потому, что у него уехали союзники тому времени, а он остался один с дружиной. Угу. Киевляне на все это так благосклонно взирали, кто там очередной, ему же голова кружится.
Опять власть меняется.
Опять власть меняется. И в седьмой раз на престоле оказывается Рюрик Ростиславич.
Чемпион, слушай.
Да, абсолютно чемпион. С 1207 по 1210 год на этот раз. Но тут подключился, в конце концов, Всеволод Большое Гнездо из Владимира, который во время состоявшихся трехсторонних переговоров сказал, видимо, Рюрику Ростиславичу, что сколько уже можно, оставьте это безобразие для молодых. И Рюрик уступил Киев Всеволоду Ростиславичу Чёрному, а сам уехал в Чернигов доживать, где и умер. По-моему, через 2 года или через 3, сейчас уже не вспомню, честно говоря. И вот в третий раз на престоле оказывается Всеволод Ростиславич Чёрный на 1210-1214 год. Ну, как мы знаем, в 12-м, то ли, а может, в 14-м году, это не очень понятно из источников, скончался в Чернигове упорный Рюрик Ростиславич. Дай-хард практически.
Дай-хард, да.
И тут-то все вот большое гнездо собрался смоленских князей повыкидывать из их удела в Южной Руси. Потому что, ну а в самом деле, что они там делают? Они же смоляне, а во время всей этой чехарды безостановочной они там себе прибрали много чего к рукам, ну и все вот как-то решили это все вернуть за линию Керзона вот, по имеющимся международным договорам уже к тому времени. Вот, но тут все оказалось не так просто, потому что смоляне обратились за помощью к Мстиславу Мстиславичу Удатному или Удалому, который в то время княжил в Новгороде, один из величайших воинов, таких князей-рыцарей начала конца 12-го, начала 13 века. В общем, по-настоящему знаменитый человек, знакомый всем, кто занимается или хотя бы увлекается историей русского средневековья. Мстислав Удатный взял Выжгород, вот, и тут, понимая, что северные ворота Киевской земли открыты, Всеволод Черный сбежал из Киева в Чернигов. И Мстислав на некоторое время, захватив киевский престол, усадил Ингвара Ярославича во второй раз на престол. Собственно, в 1212 году Ингвар Ярославич оказывается в Киеве, но после того, как заключен мир с Черниговым, его сменяет на киевском престоле Мстислав Романович Старый. Мстислав Романович правил очень долго, просто удивительно, с 1212 по 1223 год. Происходит он также из смоленских Ростиславичей, сын великого князя Романа Ростиславича. Оказался на киевском престоле при посредстве Мстислава Мстиславича Удатного и вместе с ним выступил на Калку навстречу монголам в 1223 году. Оттуда он уже не вернулся. Ну вот, собственно, на этом закончим перечисление того, как сменялась власть в Киеве. Можно сказать, упорядоченно, планомерно, и вот с чем там был полный порядок в самом деле, так это со сменяемостью власти. Видимо, все интеллигенты того времени выли от восторга, как у нас все хорошо устроено.
Сумасшедший дом. Видимо, там традиции глубокие.
Да, но как мы видим, вечи, то есть, собственно, киевляне, понятно, знатные киевляне, все реже и реже включаются в политический процесс. Если вначале они выступали довольно часто, то потом все реже и реже. Статистика у нас такая. С 1132 года по 1223 год, это всего 91 год, сменилось 50 княжений. 14 раз князья правили по 2 раза, 7 раз по 3 раза и 1 раз по 4, 5, 6, 7 раз, но я абсолютный чемпион. Die Hard, Рюрик, Расти, Слачить! Одолел 7 подходов
да.
к Киеву.
Монстр.
Вот почему это было в том числе хорошо, я с твоего позволения скажу позже. Но это в самом деле оказалось в том числе и хорошо. Вот весь этот бардак, который нам воспринимать по-другому, иначе как бардак, невозможно. Это же постоянно какие-то драки, войны, отравления, убийства. Конечно, безумно интересно.
Угу.
Если с каждым в отдельности разбираться, это вот можно написать 50-томный роман или как минимум снять 50-серийный сериал. Это как минимум.
Песнь льда и пламени, да?
Нет, там, наверное, не так. Там, наверное, песка и ковыля. Или там как-то измена на Днепре.
Да.
Вот. Собственно, внешняя политика Киева в чем заключалась? Как я уже говорил, и как нетрудно догадаться из вышеизложенного, это в первую очередь, конечно, южное направление, это половцы. Потому что половцы – это конгломерат племен разных. То есть, разные орды во главе с разными ханами, которые регулярно поставляли нам невест. Собственно, многие князья напрямую происходят от половецких княжон. При этом это была постоянная угроза. Хотя, конечно, после того, как Мономах разбил неоднократно половцев, они, конечно, уже той смертельной угрозы для государства уже не представляли, но угроза беспорядка от них была всегда. Это мы сейчас говорим беспорядок.
Угу, угу.
А для простого населения, да и даже для княжеских там, дружинников, бояр это была настоящая смертельная угроза. Если уже не для государства, то уж для них точно. Собственно, против половцев вынуждены держать массу профессиональных воинов, настоящей воинской аристократии в укрепленных замках, усадьбах по южной границе. И половцы оказываются постоянными участниками внутрикняжеских усобиц во второй половине XII века. Просто постоянно приволакивают с собой. И если там, в слове о полку Игореве об этом, постоянно говорится, что да доколе это все будет продолжаться. Не очень понятно, кто был автор. Точнее, очень непонятно, кто был автор слова о полку Игореве. Но абсолютно созвучно потом такие же слова прозвучат уже в Батыево время, когда раз за разом будут приходить монголы на Русь. И русские князья будут выступать на их стороне, в том числе Александр Невский. Это, в общем, такой был крик души, что мы режем друг друга, а еще приходят нас поганые из степи резать, и мы вместо того, чтобы вместе объединиться, помогаем им резать сами себя.
Угу.
В общем, это такой рефрен. Ну, Киев постоянно координировал оборонительные мероприятия с Переславлем Южным, и где-то какая-то такая более-менее устойчивая антиполовецкая линия соприкосновения находилась по стратегическому направлению вот река Рось, река Суда, где-то так.
Угу.
Кстати, как-то раз мы с тобой об этом говорили, когда, по-моему, ругались на Задорнова или каких-то других этих лингвофриков. Да, Рось, что это тот самый гидроним, который дал потом имя народу русскому. Ну, во-первых, на порог этой самой Роси народ русский вышел только в XI веке. Вот. А во-вторых, это была...
Уже вышел русским, да?
Уже вышел русским, да. А, собственно, это была граница со степью. То есть, это никогда не была какая-то такая сердцевина земли, из которой могло произойти имя. Ну, это так, к слову. Ну, и в связи с этим было очень высокое значение оборонительных сооружений. То есть, помимо небольших, иногда, возможно, даже не оборонительных, а сигнально-дозорных этих городищ маленьких, совсем
угу.
маленьких,
угу.
были мощные крепости, собственно, Белгород, там, Канев и так далее. Вот. Ну и второе направление, как опять же мы видим, это постоянная горячая дружба с Владимиром. Ростова, Владимира, Суздальской землей. И оказываясь на Киевском престоле, представители не Владимирской династии знали, что рано или поздно им придется так или иначе общаться с владимирцами. Потому что в это время, конечно, несмотря на то, что, казалось бы, Киев богаче, гуще населен, но оказывается так, что именно владимирцы могут сконцентрировать в нужное время, в нужном месте больше военных сил почему-то. Ну, насчет внутренней политики Киева. Вот что мы видим? Образуются уделы, вот как, например, 25 раз упомянутый Выжгород, или, например, Туров, Белгород, Овруч, где любил бывать Рюрик Ростиславич в отпуске. Торческ, собственно, где как раз находились, видимо, такая условно столица черных лобуков. То есть, ну, от слова торки. Это одно из племен, которое составляло, собственно, этот союз черных лобуков. Торки. То есть Торческ это город торков буквально. Вот. И, казалось бы, как я уже говорил, князю это напрямую выгодно. Потому что, во-первых, ну, у тебя на территории возникают натуральные города. А что такое город? Мало того, что крепость, на которую можно, если что, опереться в тех или иных полевых мероприятиях, это еще обязательный центр торговли и ремесла. Потому что под защитой стен можно развить то или иное направление там, доиндустриальной промышленности. Прости меня за такой каламбур. А ремесло – это, понятно, высокотехнологичные по тому времени изделия, которые можно использовать в личном обиходе или выставлять на продажу, потому что это уже не сырье, это продукт высокого передела с большой добавленной стоимостью, то есть это напрямую выгодно. И, конечно, город – это всегда концентрация в самом городе и вокруг него профессиональных военных. То есть у тебя растет войско. Это выгодно напрямую. Но тут же оказывается, что в каждом этом городе оказывается удельный князь со своей дружиной и преданными уже лично ему, удельному князю, боярами. И вдруг опять же выясняется, что удельный князь в первую очередь будет отстаивать свои собственные интересы, которые могут вообще не совпадать с интересами великого князя Киевского.
Ну, как положено феодалу, да?
Разумеется. И если, конечно, например, эти интересы совпадают, да, конечно, тут оказывается, что у тебя и много войска, и тебе там продовольствие поставят, когда надо, и через землю пропустят, проведут, обеспечат проводниками, там, понтонами, тягловым скотом, лошадьми, собственно, и валами, которые отфлакут твой обоз куда надо, там построят перед тобой осадные машины, и все будет хорошо. Но вдруг окажется, что кто-то там напал на твой удельный Выжгород, или, по крайней мере, угрожает напасть на удельный Выжгород, и у тебя из войска выжгородский князь вместе со всеми своими людьми уедет, оставив тебе записку, что у нас освобождение физкультуры.
Угу.
И уже к началу 13 века начинается планомерный развал Киевской Руси. Вот этой вот концентрированной Киевской Руси в узком смысле слова. Потому что выделяются сперва, ну, это правда, в 13 веке, чуть раньше, выделяются Туров и Пинск, Турово-Пинское княжество, выходит из состава Киева. Оказываются полусамостоятельными болховские князья. Ну, собственно, с центром в городе в Болхов, Тамбовский, Губин, Городец, Дядьков, Кобот, ну и так далее. В верховьях Южного Буга. Эти болховские князья начинают балансировать между Галицко-Волынскими князьями, потому что это граница, Волынское пограничье, и, собственно, киевскими. С кем быть выгоднее, так осторожно поглядывая друг на друга? То есть вот таким вот образом это все и происходило. Почему это было в том числе и хорошо? Я вот третий раз говорю. Это касается, наверное, не только Киева, а вообще всей Руси средневековой, времен классического средневековья и, собственно, самой феодальной раздробленности. Как только началась раздробленность, начался взлет собственно русской культуры. Потому что вместо двух центров летописания в Новгороде и Киеве оказывается 15 центров летописания. Теперь мы имеем довольно приличный корпус источников, который можно, сличая, выявлять более-менее объективную истину. Начинается расцвет архитектуры, ремесел. Собственно, это время, когда у нас самое, наверное, там до 17-го, до 16-17 века красивое, просто красивое военное снаряжение.
Угу.
Потому что там ничего более высокотехнологичного и в самом деле эстетически привлекательного, чем куполовидные шлемы с полумаской, так называемый тип 4 по Анатолию Николаевичу Кирпичникову. Когда будем говорить о вооружении, я принесу пару таких шлемов, покажу. У нас в русском средневековье ничего и не было. Это самые, конечно, высокотехнологичные и красивые шлемы своего времени. И причем я говорю про свое время не только на Руси, но и вообще. Потому что в Европе в то время ничего похожего создать не могли. Даже приблизительно.
Почему?
Потому что, как мы видим, все эти драки – это удел исключительно профессиональных военных. Причем очень немногочисленных военных. Потому что вот все то, что мы описываем, там войска оттуда, полки отсюда – это все
дружины.
Это все дружины, это все задачи, которые решались силами там, 500, там, 2-3 тысяч человек, не больше. И вот такое количество, ну понятно, что они не все были вооружены одинаково здорово, но вот элиту этого войска можно было обеспечить самым хорошим снаряжением, которое только можно было придумать. При этом на этой земле сходились традиции ремесленников Южной Европы, Византии, собственно, Кавказа. И вот тут родился, конечно, фантастический сплав, который дал, в общем, очень недолгий, но предельно яркий всплеск культуры. Вот и воинской культуры в том числе. В частности, например, у нас первыми появляются, это, конечно, не так ярко, как шлем типа 4, но колоссально важно для военного дела, шпоры с колесиком, с подвижным. То есть со звездочкой. Потому что до этого в Европе все шпоры имеют шип. Просто шип, которым щекочут бок лошади. У нас догадываются изобрести колесцовую шпору, которая в Европе оказывается во всеобщем употреблении только к началу 14 века.
Ничего себе.
Ну, к сожалению, побочным эффектом всех этих прекрасных мероприятий являлись постоянные пожары, и поэтому мы не знаем, как это выражалось в литературе. Вот мы имеем слово о полку Игореве. Ну, это потрясающее произведение, прямо скажем. Это такая одна из жемчужин мирового фонда литературы вообще.
Угу.
И не только средневековый, а в принципе. Ну, к сожалению, больше до нас ничего не дошло, и есть только призрачный шанс, что археологи вдруг, может быть, что-нибудь в тайном сундуке выкопают. То есть, видимо, учитывая уровень развития словесности этого слова о полку Игореве, еще и светская литература шагнула очень сильно. Потому что на пустом месте, в общем, такого уровня произведения возникнуть не могло. То есть обязательно были предшественники и сопутствующий контекст какой-то.
Угу.
Почему это стало возможным, такой расцвет?
Деньги, земля хорошая.
Дело не только в этом. Деньги и земля не были и раньше. Притом, когда функционировал в полную мощь путь из варяг в греки, денег было больше. Несомненно. Потому что вот все то, что я описал, это вообще безмонетный период. Потому что у нас, если при Владимире и Святополке, Владимире Ясносолнышко и Святополке Окаянном, например, там, у нас чеканили серебряные монеты свои в византийском стиле, причем совершенно чисто в византийском стиле. Там князья изображались как византийские кесари. Да, в таких мономаховых, ну, в настоящих мономаховых венцах, а не то, что у нас называется мономаховой шапкой. Со свесами, с пропендулиями. То есть, вот такие, да, были монеты. В это время монет уже нет. И в целом, вот в целом, благосостояние сильно уменьшилось.
В чем же дело тогда?
Дело в том, что Киев, пока он объединял вот всю эту землю, он выступал воронкой, которая концентрировала все ресурсы внутри себя. Просто потому, что это столица. Через Киев сплавлялись так или иначе все эти самые ладьи, которые ходили из варяг в греки и обратно из грек в варяги.
Угу.
И в Киеве оседало все, что могло только осесть. Поэтому Киев не давал таким образом развиваться периферии. Ну, никак. Там, за редким исключением, например, там Новгорода, который, понятно, как ворота со своей стороны, в общем, имел возможность кое-что себе оставить. Но при этом, хорошо, путь из варяг в греки – это здорово, но при этом в экономике царствует еще натуральное хозяйство, ну, это в самом деле. Потому что основная часть населения занята в сельском хозяйстве, которое производит ровно то, что само съедает. Может быть, что-нибудь там сверх того оказывается.
Чуть-чуть.
Так точно. И как только пропадает постоянный сверхдоход в виде дохода с пути из варяг в греки, оказывается, что Киев выходит лишним звеном в системе. Он начинает просто насиловать своим присутствием всю остальную землю. И как только все это разваливается, каждая отдельная земля вдруг очень неплохо живет. Кроме того, оно вынуждено сопротивляться или как минимум на равных партнерствовать в политическом процессе со своими соседями. Поэтому оно строит города. В городах развиваются ремесла. Местные ресурсы концентрируются вот в этих вот местностях. Вот здесь. И конкретно каждая местность расцветает.
Хватит кормить Киев.
В этот момент это было именно так, что хватит кормить Киев, они все разбежались, как только это перестало быть экономически обосновано. Поэтому всем властителям нужно помнить, что надо территорию кормить всю, и экономически обоснованным должно быть сосуществование, а не только идеологически обоснованным, потому что, как известно, холодильник, он сильнее телевизора.
Да, да.
Это всем нужно помнить на примере Киева.
А если в холодильнике показывают то же самое, что в телевизоре, то они вообще непобедимые, блин.
Да. Такого, наверное, даже в Америке не бывает. Да, и, собственно, вот в этой раздробленности, вот в этом вот кошмаре, когда за 91 год сменилось 50 княжений, некоторые из которых длились по 3 недели, собственно, родилась Русь, та самая, которую потом сконцентрировала в своих руках Москва. Потому что если бы вот не все это, Москве бы просто нечего было бы концентрировать. Оно же понятно, что само из ниоткуда не возьмется. А взялось оно вот именно отсюда. Из состояния феодальной раздробленности. Не нужно думать, что это что-то такое специфически русское. Ни в коем случае. Все значимые раннефеодальные державы делали точно так же. Например, империя франков, которая сначала была королевством франков, которое очень быстро развалилось на три части, на Истрию, Австразию и Бургундию. Потом это все объединил железной рукой Карл Великий, ну, начиная со своего деда Карла Мартелла, и потом, собственно говоря, до Карла Великого это все соединилось в одну очень мощную державу, которая фактически объединила всю Европу от Италии до Северной Германии. Там только Англия осталась, как обычно, незатронутой на своем островке. Ну и что, оно развалилось точно так же. Вот буквально по тем же самым принципам.
Кто бы мог подумать, да.
И, в общем, с теми же самыми результатами, потому что после Карла, при Людовике, когда все начинает рассыпаться, начинается очень недолгий каролингский ренессанс. Потому что вместо постоянных внешних походов Карла Великого, вот эти ресурсы начинают оказываться задействованными на конкретных местах. И там возникает потрясающая архитектура совершенно, которая строится везде. Это рассвет, наверное, раннероманской архитектуры. Это великолепная книжная миниатюра. Ну, кому интересно, посмотрите просто, что тогда рисовали. Это, конечно, предельно примитивно по своей фигуристике, да, по композиции. Это все эти плоские картинки двухмерные, без перспективы. Но это потрясающая колористика. Просто потрясающая. Наверное, это одна из самых мощных школ колористики своего времени. Это, ну, на самом деле, очень красиво, посмотрите, как это выглядело. Вот. Ну и опять же, до определенного момента это приносит несомненную пользу. Вот, но если бы вот так все это и существовало, без соседей, так бы можно было существовать просто вечно. Угу. Когда там какие-то особо буйные профессиональные военные где-то там друг с другом разбираются, тебе вот, как обывателю,
никакого дела
вообще нету, ты сидишь там. Клепаешь им свои шлемы, например, и за деньги их продаешь.
Дуракам,
да? Они друг друга по этим шлемам стучат, а следующие. Причем, чем больше они сменяются в силу опасной профессии, тем больше шлемов у тебя купят. Это же просто выгодно. Но есть соседи. Всегда. И вот раздробленность ресурсов, в том числе и людских ресурсов, которые каждый местный владетель, там, начиная с уровня великого князя, потом уровня удельного князя, и после уровня боярина на себя утягивает, развивая каждую свою деляночку. Вдруг оказывается, что если кто-то из соседей способен выставить в поле одновременно там, не 2-3 тысячи человек, для чего нужно напряжение просто всего княжества, а 10-15 тысяч, то сопротивляться ты вместе со своими великолепными этими шлемами, золочёными кольчугами и клеймёными мечами не сможешь. Просто потому, что народу не хватит. Устанешь сопротивляться. Это ничем хорошим, естественно, это закончиться в принципе не может. Ну, на что намекает сменяемость власти.
Да.
Вот регулярная сменяемость власти 50 раз за 91 год. Ну, уже это понятно на чисто обывательском здравом смысле, что вот это, конечно, при первом серьезном толчке снаружи развалится как, просто как карточный домик. Угу. А что же, собственно, являла из себя сама Киевская земля? Вот из-за чего был весь сыр-бор? Как я уже говорил, это самая населенная местность вообще на Руси. Об этом нам говорит, в общем, совершенно незатейливо археология, которая указывает нам, сколько гектаров занимал тот или иной город Киевской земли. Собственно, сам Киев состоял из верхнего города около 80 гектар, Подола 180 гектар, Копырёва конца 40 гектар, трех гор, Замковые, Лысые, Щековицы, там по 30 гектар каждый, приблизительные там посады около 30-35 гектар, того к 400 гектарам. Это очень много, это просто гигантская территория.
Мегаполис по тем временам.
Это самый большой город Руси. Просто для сравнения, в период своего расцвета столичный Владимир – это около 145-150 гектар, фактически почти в три раза меньше. Даже Новгород, в общем, очень серьезно меньше. Он там около 250-270 гектар. В два раза. Значит, второй – это Белгород на правобережье реки Ирпень, описываемым событиям, то есть там ко второй половине 12-го, начало 13 века, около 100 гектар. Причем у него отдельно детинец, Кремль, 12,5 гектар. Угу. Такая многоуровневая система укреплений. Выжгород, как раз вот северные ворота Киевщины. Вот сравните. Окольный город 6 гектар и детинец 7,5 гектар. То есть всего у нас получается 13,5 гектар. Как-то чуть-чуть меньше Белгорода, очень прямо, скромно, прямо да. скажем. Потом Тумыч, это вот, опять же южное предполье Киева, все вместе 8 гектар, вместе с детинцем 2,5 гектара. Чичин, правобережье Днепра, огромный город в 3 гектара. Вот. И тут же на реке Гороховатка Торчинск 90 гектар.
Угу.
Просто титанических размеров.
Серьезный, да.
Вот. Витичев 10 гектар, Заруба 5 гектар. Звенигород – 2 гектара. Клеческ – 4,6 гектара. Родня – 1,5 гектара. И плюс окольный город – 2,5 гектара, всего 4 гектара. Ну и Юрьев – 2,5 гектара. Знаменитое городище Хмельницкое. Возможно, правильно ассоциируемое с летописным Изяславлем. Кремль – 0,63 гектара, 0,63 гектара. И город 3 гектара.
Скромно.
То есть мы видим, всего располагается 66 городов вместе с городищами, совсем маленькими, около 200 на Киевщине их.
Угу.
Всего Андрей Васильевич Куза, знаменитый исследователь русских поселений, русских селищ, русских городищ, в своей фундаментальной монографии, которая уже вышла, к сожалению, после его смерти. Древнерусский в серии свода археологических источников, обязательно пришлю ссылку, насчитывает 1397 городищ вместе с городами всего.
Угу.
Летописно мы знаем 340 городов и городищ. Ну вот, из них 66 больших и вместе с малыми 200 находилось в Киеве.
Немало.
Прямо скажем. Ну, собственно, из 300 летописных городов, если взять вообще Южную Русь, это Киев, Чернигов, Владимир-Волынский, Галич, Переяславль-Южный, это вот 5 княжеств, вот там находится 242 города из 340.
Угу.
Все остальное распределено на всю остальную Русь. Ну, собственно, именно поэтому Киев всегда оставался важнейшим центром Руси вплоть до Батыева погрома, и, в общем, после него тоже это был, прямо скажем, далеко не последний город. Как жили люди? Как говорил Владимир Ильич Ленин, разница между городом и деревней должна быть уничтожена. Вот тогда разница между городом и деревней была просто феерическая. Во-первых, в городе жило около 5% населения всего.
Угу.
Все остальное жило
на селе.
На селе, да. Что такое село в это время? Это 1-3 двора. То есть это хутора фактически. Очень редко это там 5, 6, 7, 8 дворов. Это просто нечасто.
Поразительно. Одни совсем справлялись, что ли?
Так это же натуральное хозяйство, как правило. Ему просто ничего не надо. Ты сам себе хлеба сам вырастешь, и тебе никого кормить не надо при этом. Ну, тебе там своя
соль
семья,
нужна,
да. Все тут, короче говоря, сам все, что тебе нужно, выращиваешь. А при этом на селе, конечно, очень распространены еще такие очень примитивные, еще старославянские полуземляночные жилища. А когда смотрим в город, мы сразу видим срубные избы пятистенки, которые просто абсолютно господствуют.
Угу.
Это сени, собственно говоря, жилое помещение около 60 квадратных метров. Ну, естественно, из них там, наверное, 20% занимает печь.
Угу.
В любом случае. Потому что хоть и Киев, а зимой там, в общем, бывает весьма холодно. Да, печь, кстати, всегда глинобитная, мазанная. При этом средний двор в городе – это около 400 квадратных метров. Это рядовой житель. Боярин, угу, понятно, жил во дворе там, до 2000 квадратных метров.
Рублевка была, да, своя.
Да, обязательно. Каковы были семьи? Мы так привыкли думать, что о, средневековье, традиционное общество, наверное, там у каждого по 12-15 было детей. Ничего похожего. В общем, демографический взрыв в крестьянских семьях начался строго в 1861 году, когда община вынуждена была распределять землю по едокам. И чем больше у тебя было детей, тем больше тебе нарезали земли. Вот тогда у крестьян вдруг оказалось очень много детей. А если посмотреть даже на на самые максимально богатые, а значит и хорошо благополучные семьи того времени, на княжеские семьи, вот есть выборка из 100 князей того времени. То есть это, например, возьмем там 12, начало 13 века, есть, о которых есть точные данные о детях, женах и прочее. Вот мы имеем, значит, 100 князей, 2 князя, 15 детей, каждый от двух браков, 1 князь, 14 детей, 3 князя, 9 детей, 1, 8, 4 князя, 7, 3 князя, по 6 детей, 3 князя, 5 детей, 7 князей, 4, 13 князей, по 3 ребенка, 11 по 2 и 15 князей по одному ребенку. И 37 князей вообще бездетные. Таким образом, из 100 князей, понятно, что это фактические потенциальные родители, это 244 ребенка, и в среднем княжеская семья получается 4,4 человека. Ну, то есть понятно, 4-5 человек.
Немного.
То есть, ну, это вот примерно вот так выглядела благополучная семья своего времени. Понятно, что те, кто победнее, жили хуже, соответственно, возможностей у них завести детей было меньше. Я уж молчу о том, что в то время детская смертность составляла чудовищные показатели. То есть там за возраст в год переваливали очень и очень не все. В лучшем случае, наверное, 3/4.
В общем-то, предохраняться было не надо, и так все умрут.
И так, да, точно совершенно. И так все умрут. Значит, если мы перенесем данные, экстраполируем княжеские данные на все остальные социальные слои, ну, что, в общем, волюнтаризм, но, по крайней мере, такие хорошие опорные данные, по крайней мере, для выставления рамочных показателей. Угу. Получается, что у нас каждая семья – это примерно там 4,5 человек. Значит, выходит, что если мы имеем 400 квадратных метров средний двор в городе, то на гектар у нас приходится таким образом 25 дворов. Каждый двор занимает одна семья из 4,4 человек. То есть получается, что на гектар у нас плотность населения 100, примерно 10 человек.
Ого.
Ну так это город.
Город.
Ну если мы посчитаем, например, 400-гектарный Киев, нужно учесть, что примерно 2/3 города нежилые. Это, понятное дело, места общего пользования, там всякие храмы, оборонительные укрепления, улицы, естественно, где жить невозможно, торжища, площади. То есть получается у нас где-то около 300, наверное, гектар заселено. Ну и 300 гектар на 110, это получится 33 тысячи человек проживало в Киеве. Возможно, там 35, но бог его знает.
Небогато, да.
Ну, это сейчас небогато, это в Красногвардейском районе каком-нибудь больше проживает, а тогда это очень много. Ну, если мы, значит, возьмем, собственно, Киев и 12 еще перечисленных мною хорошо археологически исследованных города и городища, мы получаем общую площадь примерно в 545 гектар, получается где-то около 60 тысяч человек проживало в городах в это время. И остальные города, о которых я не говорил, это как, ну как города? Городища и города. Потому что городища, собственно, как нам опять же показали исследования Кузы, Рапопорта, Каргера, Рыбакова, Кирпичникова, это примерно 0,2 гектара. То есть это вот такая как усадьба в городе, только вне города. Также обнесенная стенами, там какой-то замок. Ну, короче говоря, это небольшой замок. Укрепленная усадьба. Вот их там от 0,2 гектара до 1 гектара, их примерно 40% от общего числа. То есть это совсем крошечные поселения, где могло жить там, ну, человек 30, не больше. Вот примерно, если посмотреть на остальные города и городища Киевского княжества, там, получается, могло проживать 18-20 тысяч человек приблизительно. То есть итого вместе С большими городами это примерно около 78-80 тысяч человек в городах Киевского княжества. Если мы принимаем фон 5% в городах и 95% на селе, получается общая цифра 1 миллион 600 тысяч человек проживало в это время в Киевщине, что очень и очень много. То есть у нас там вся Русь приблизительно состояла из 7-8 миллионов человек, а из них более 1,5 миллиона проживало в Киеве. Вот что, естественно, давало определенные выгоды и напрямую с этим связанные трудности, о которых я сказал выше. Ну, таким образом, все, что знал про Киев, рассказал.
Караул. Игру престолов явно не про то снимают.
Я же говорил, Джордж Мартин, к сожалению, по-русски не разговаривает.
Сынок, блин.
Да, у нас он брал за основу приключения англичан в Англии во время войны Алой и Белой Розы, совершенно неприкрыто.
Угу.
У нас вот в период феодальной раздробленности было гораздо круче, просто по всем параметрам.
И никаких драконов не надо.
Драконы бы прилетели в ужасе, свалили бы
своим,
обратно всем королевству, или где они там. Потому что понятно, что как только ты там будешь драконствовать, тебя или отравят, или на нож поставят, или на лыжи, или еще куда-нибудь, или утопят.
В общем, делом заняты постоянно. Ну, спасибо, Клим Саныч. Опять интересно, как всегда. Спасибо. Про что в следующий раз?
А вот выбирай. Или великий... Господин Великий Новгород или Владимира Суздальская земля. Готов доложить и о том, и о другом.
Это мы обсудим секретно.
Так точно.
За кулисьем у нас
так будет точно.
Тут теперь. А на сегодня все. До новых встреч.